Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мой гость Алексей Денисов, главный редактор ТРК «История». Приятно произносить ТРК.
Телеканал.
Это солидно. Телеканал «История» сейчас очень популярный, очень содержательный, именитый. Алексей Григорьевич, он один из наших ведущих документалистов во всем нашем громадном ВГТРК, поэтому фильмы, которые он делает, становятся всегда событием для нашей телевизионной и для общественной жизни. Сейчас я хотел бы, Алексей, чтобы мы поговорили о одном из последних фильмов, которых ты сделал, посвященное, естественно, празднуемому событию. Это 70-летие Великой Отечественной войны. Вот с одной стороны, вроде как мы празднуем, и всюду говорят, вот празднуем, празднуем, а вот конкретно как бы ничего и не происходит. Никаких-то больших, пока мы не видим, сериалов документальных. В общем-то, мало продукции. Это мое мнение такого непостоянного зрителя, потому что все-таки я не телевизионный зритель. Или мои наблюдения, они имеют основания?
Я думаю, что, конечно, мы еще очень уступаем тому наследию, которое было создано в советское время. То есть и по качеству, и по количеству. У нас нет пока фильмов равных, там, «Они сражались за Родину», или «Судьба человека», или «Жажда». Ну, можно перечислять там «Баллада о солдате» до бесконечности.
Но попытки все-таки были.
«Цитадель»,
вот, «Сталинград». Ну, честно говоря, настолько неудачные, что мне не особенно хочется о них.
Вы знаете, я не обсуждаю работы коллег, современных, да, режиссеров, тем более коллег. Я думаю, что просто вот тот разрыв в школе, в традиции, который произошел после распада Советского Союза, когда, в общем-то, действительно мы утратили очень серьезную кинематографическую школу, которая имела самостоятельный язык, самостоятельный вес и очень глубокие и сильные традиции. Ну, вспомнить Шукшина, Бондарчука, Герасимова,
Озерова.
Это классики, действительно классики. Понимаете, ведь сегодня смотришь некоторые фрагменты из этих фильмов, и они не воспринимаются нами как художественный вымысел. Это буквально вот отображение души народа, его переживаний, его чувств по поводу этой войны. Это уже выше, чем искусство. Например, сцена в «Судьбе человека», когда в конце за рулем едет водитель и говорит мальчику, что «я твой отец». Но она душераздирающая, она, это уже правда, которая правда Божья. Вот это высшее искусство, выше культуры, выше художника, потому что она отображает глубинные переживания, страдания народа, его чувства.
Вот ты мне скажи, как человек, который занимается на грани все же документалистика, на таких громадных каналах, она все-таки всегда с таким привкусом заказа, пропаганды. Вот здесь тоже же все советское искусство, недаром Ленин говорит, важнейшее какое для нас искусство? Кино. Ну почему? Потому что массовость, доходчивость и так далее. И, конечно же, Советский Союз, он мало заботился о вот духовности, так в нашем нынешнем даже понимании, пусть и профанированном, но все же мы как-то духовностью с религией ассоциируем. Вместе с тем, откуда, почему вот это происходило, прорывы к настоящей духовности, помимо вот этой задачи пропагандистской?
Я вам скажу. Дело в том, что Великая Отечественная война, она, собственно, и вернула нам, вот, ну, не всю, но большую часть той России, которую мы потеряли. Она вернула нам ощущение историчности русского бытия. Она вернула нам не только погоны, она не только вернула слово «офицер» в оборот, которое до 43-го года было запрещено употреблять в Красной армии. Это был символом белогвардейщины и контрреволюции.
А как они звали друг друга?
Товарищи командиры. Официально было постановление. То есть вот звание, например, генерал, его вернули ведь незадолго, и маршал, незадолго до войны Великой Отечественной. Потому что все звания были упразднены царской армией. Их стали возвращать постепенно, чувствуя, что вот в этой пустоте невозможно построить ничего. Но когда началась война, ведь на немцев сбрасывали листовки, где говорилось: немецкие трудящиеся, вы дети рабочих и крестьян, вы пришли в страну, где тоже живут дети рабочих и крестьян. Сталин — это сын простого человека, там приводились имена советских руководителей в листовках, я их читал в архивах. И немцы откровенно смеялись над этим, и подтирались этими листовками. Потому что это была примитивная советская, такая в лучшем смысле большевистская пропаганда, которая на разложившихся уже вот от этой расовой ксенофобии немцев, она на них не действовала, она только вызывала смех. И резко ведь все поменялось в 1941 году. Когда немцы дошли 20 километров, им осталось до Москвы, когда они уже окружили Ленинград, взяли Киев, штурмовали Севастополь, с трибуны Мавзолея впервые с 1917 года прозвучали имена Александра Невского, Суворова, Минина и Пожарского.
А вот многие говорят, что Сталин, испугавшись поражение ближайшего, мобилизовал все, последнее, как бы решил мобилизовать. А ты говоришь, что и погоны были возвращены раньше, еще перед войной.
Нет, погоны были возвращены в 43-м году.
В 43-м. А
постепенно процесс
звания,
начался.
То есть раньше все-таки
начался. Но ведь фильм «Александр Невский» Эйзенштейна был снят до войны. То есть это шел мучительный процесс, когда обескровленная и изуродованная страна, она же не может висеть в пустоте. Она начинала искать опору вот в тех вечных ценностях, которых она вдруг лишилась. И Сталин не испугался. Это было естественно. Вот я вам говорю просто как историк. Это было естественное движение души нормального там или ненормального любого человека. Потому что когда пришли в твой дом грабить, убивать и тебя истреблять под корень, ты не кричишь «Да здравствует мировая революция!» А ты кричишь «За Родину!» «За Россию!» «Отступать некуда, позади Москва!» Ты вспоминаешь Бородино, Лермонтова, ты вспоминаешь Александра Невского, Суворова, Минина и Пожарского. «Освободим Москву от иноземных захватчиков». Понимаете, это естественный порыв души. Откуда в советское время, когда до войны были только маршеобразные официальные песни, хотя существовал там огромный пласт лирических песен, безусловно, но достаточно легковесных, вдруг проявляется вот сразу «Священная война», которую сегодня... Поколение любое слушает, мороз по коже, и люди плачут. Вдруг появляется «Землянка», «Огонек» и масса-масса других песен, которые не коррелируются никак со всей предыдущей советской историей, там, с 17 по 41 год, потому что это открываются глубинные пласты народной души в минуты вот бед и страданий. И выплескивается все это сразу наружу. И страна, и общество становятся другим. Оно перерождается, и это перерождение произошло. Русская церковь когда вернулась к нам? Ну, в урезанном, усеченном, безусловно, гонимом по-прежнему, подчиненном виде. Но она вернулась к нам в 41-м году. Первая пасхальная официальная служба. Елки разрешили в 41-м году зимой. До этого это было запрещено, потому что это был символ Рождества. То есть, столкнувшись вот с такой трагедией, встав фактически на краю пропасти, народ в качестве опоры взял то вечное, самое ценное, что всегда составляло сердцевину и суть русской жизни. То есть опору на веру, что никто нам не поможет, кроме Бога и нас самих. Опору на своих исторических героев, которые защищали Родину там, в течение многих столетий от врага. И, безусловно, жертвенность, вот это самопожертвование, отдать душу за други своя. Это же абсолютно христианский постулат, который вернулся во время Великой Отечественной войны к нам.
То есть, вот, честно говоря, ты меня немножечко радуешь, и это мне крайне приятно. То есть, это не была полностью эксплуатация чувств верующих, вот остатков веры, остатков культуры национальной, всего, что человеческого просто оставалось еще в народе. Вот мне иногда так казалось, что вот Сталин и его клика, прости за это выражение,
мы можем называть это как угодно. Но есть факты исторические.
Ну вот как матерый антисоветчик. Вот разъясни мне этот вопрос. Эксплуатировали для того, чтобы сохранить свою власть, сохранить страну, решились на все. То есть, в частности, на то, что им идеологически было катастрофически, категорически противопоказано, противно, негативно и так далее.
Да нет, просто...
Или вот действительно то, что ты говоришь, они оседлали волну настоящих природных процессов в народе.
Да, они просто пристегнулись к ней, вот если хотите, пристегнулись, оседлали, как хотите называйте, или встроились, но это был процесс, который не зависел от них. Вот я в этом глубоко убежден, изучая документы, архивы, встречаясь с ветеранами. Понимаете, на войне атеистов нет. Вот есть знаменитое выражение. Любой человек, побывавший на войне, я сам был в нескольких горячих точках и видел реальные боевые действия, не дай бог это увидеть еще раз, я могу сказать, что единственное, что человек в этот момент вспоминает, это Бога. А кто не знает Бога, тот обращается к небу, к высшим силам, только чтобы сохранили. А я все сделаю.
Это крайне важное, я считаю, вот это утверждение твое крайне важное для нас, для всех, в понимании того, что, собственно, мы празднуем.
И произошло то, что потом, я не помню, кажется, Солженицын назвал, что Россия переварила коммунизм. Вот во время Великой Отечественной войны этот процесс пошел уже семимильными шагами. То есть мы получили после войны уже некий странный гибрид. Вроде как, то есть это и социалистическое государство, но уже с элементами русской культуры. После войны к нам вернулись масса писателей. Вот просто в напечатанном виде. Бунин. 25 лет вообще ни одно его произведение не издавалось в России. Это был матерый антисоветчик. Советская энциклопедия 30-х годов писала, что это вот свирепый белогвардеец, там, представитель исчезнувшего класса. И вдруг...
И были совершенно правы.
Да, и вдруг издается его там урезанное, усеченное, неважно, но возвращается великая русская литература. Первый русский писатель лауреат Нобелевской премии, извините. Понимаете, и к нему приезжают советские представители с икрой, колбасой, водкой и шампанским из посольства и уговаривают вернуться в Москву. Понимаете, то есть и он принимает их, раньше он вообще отказывался общаться с советскими людьми. А Деникин, например, про Бунина опять же вспомним поразительный факт. Бунин, автор «Окаянных дней», автор потрясающей публицистики, ничего более антисоветского, наверное, не было написано.
И антисоветского именно не по словам, не по мысли, по духу и по убедительности образов.
Конечно, образов. Нет, ну потом, извините, вот когда читаешь его обращение «Миссии русской эмиграции», то это библейский текст. Понимаете, он там приводит слова Ключевского о том, что русская история закончится тогда, когда погаснут лампады у мощей Сергия Радонежского. И они погасли. Он говорит, они погасли. Большевики выкинули мощи, они загасили эти лампады. Но, говорит, все равно что-то дает нам веру в то, что мы вот будем молиться и ждать, когда Бог переменит Орду. Понимаете, вот эта глубокая вера, которая все-таки в нем жила. Когда во время войны к нему заходили во Франции, так сказать, разные представители. Он жил очень бедно в тот момент. В общем, перебивался, так сказать, впроголодь жил. И предлагали за очень хорошие деньги сотрудничество, даже не в откровенно нацистской газете, а в газете там «Русский эмигрант», которые поддерживали нацисты, давали деньги там или правительство Виши во французской. Он категорически отказался, потому что родиной не торгуют. Или генерал Деникин, который сражался против большевиков, который дошел до Орла и был принципиальным противником коммунизма, Ленина, там, Троцкого и коммунистической идеологии. Когда немцы ему сделали предложение о сотрудничестве, он сказал, я с врагами моей родины не сотрудничаю, и Красная Армия вас победит. Это сказал белый генерал Деникин.
А когда, не помнишь?
Ну, я не помню уже, это как бы эти вещи многие легендарные, то есть они передавались потом как притча, как свидетельство вот того, что человек не принимал или отказывался. Ну, например, это, кстати... самый яркий пример, пожалуйста, ну что мы все ходим, Карбышев, это потомственный российский военный, который начинал свою карьеру еще в годы русско-японской войны, он воевал в Первую мировую, и вот он попадает в плен, и немцы 4 года там уламывают его, чтобы его имя, они понимают, что такое будет имя потомственного российского офицера для военнослужащих из крестьян Красной Армии. И он не только отказывается, а он категорически не приемлет это. Более того, участвует там в акциях сопротивления, в подпольной работе, даже в условиях там концлагерей. И потом его выводят на... холод и до смерти обливают ледяной водой, пока он, так сказать, не превращается в ледяную глыбу. Понимаете, вот эта сила духа, которая в русском человеке всегда была, она проявляется, к сожалению, только или, к счастью, не знаю, в критические минуты русской истории.
А знаешь, вот я подумал, какую интереснейшую ты вещь сказал о том, что вот эти слова, они стали уже неким мифом, легендой, они обросли такими смыслами, пословицами стали в конечном счете так, народы. Это же очень дорогого стоит, ведь это означает, что эти слова были восприняты народным сознанием.
Конечно.
Что они, неважно, кто уже сказал.
Есть самый...
апелляция к авторитету, конечно, есть... но то, что это разделялось тысячами, сотнями, миллионами русских людей.
Ну, понимаете, есть вот яркие такие исторические мифологемы, как, ну, вот сейчас уже обнародованы, и там часто об этом пишут, что слова знаменитые, которые произносились Панфилов, что «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва», это написал журналист. И, может быть, никто из военных не произносил эти слова в реальности, но они были восприняты народом именно как реальные слова людей, воевавших на фронте, потому что они отражали общее сознание народа, его стремление вот это отстоять любой ценой свою землю. Или что за Волгой для нас земли нет. Там слова, приписываемые знаменитому снайперу Зайцеву. Но их могли произносить тысячи других людей.
Зайцева никто не помнит сейчас.
Неважно. То есть это...
А слова-то помнит?
Но
слова как остались слова... в создании.
Как... Это такие же фразы, которые оставались в нашей истории, как слова «не в силе Бог, а в правде». Понимаете? «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Какая разница сегодня, кто их произносил в русской истории? Это, ну... по большому счету, так если вот какой-то человек не знает кто, но знает эти слова, потому что это уже и есть те гвозди, которыми вот мы прибиты как бы к родной почве. Понимаете, это вот то, что не дает нам от нее оторваться, превратиться в исторический мусор и пыль, которую гоняет ветер истории по просторам какого-то толерантного и унифицированного мира, понимаете? Это ведь не просто слова. Слово «есть Бог» – это смыслы, которые создают наше существование. Они формируют нашу духовную сущность, как молитва. Понимаете, именно поэтому так важно знать историю. Почитание древности, там, у китайцев, например, это Конфуций формулировал как одно из высших благодетелей достоинств благородного человека, то есть без которого нет человека. То есть без почитания древности нет сегодняшнего человека. Это мусор исторический. Понимаете? И вот то, что именно во время Великой Отечественной войны к нам опять стали возвращаться и частично вернулись эти смыслы, не дало раствориться полностью нашему народу, полностью утратить веру, полностью распасться вот на какой-то, так сказать, хаос там и атомы.
Вот в таком случае такой вопрос. По вашему наблюдению, сегодняшние СМИ, сегодняшнее медийное сознание, какие смыслы оно сейчас возвращает? Есть все-таки официальная концепция празднования 70-летия? Я ее не знаю, не читал. Наверняка что-то такое есть, какие-то общие установки. Какие смыслы, вот вы считаете, в этой концепции предложено... Я думаю, все-таки мы в демократической стране, можем выбирать из этого набора смыслов. Какие смыслы предложены, как главные?
Вы знаете, вот очень сложно судить глобально, потому что сегодняшнее медийное, как вот сейчас модно говорить, пространство, оно настолько рыхло, настолько огромно, настолько разнолико, и никогда не понятно, когда это маска, а когда это реальность. Это такой, знаете, виртуальный мир, который пытается управлять человеческой душой. И вот, но смыслы, я всегда в этом убежден, вкладывает не этот мир, вкладывают люди. Люди, выполняющие конкретный заказ или выполняющие миссию какую-то, или пытающиеся навязать другим свои представления о том, что есть добро и зло. Потому что сегодня в мире существуют разные представления о том, что есть добро и зло. Нам говорят, что, например, толерантность – это главная добродетель человека. Но если мы начнем копать глубже, то выясняется, что это утрата иммунитета организма ко всему, как и души.
Еще раз повторю, для наших слушателей неоднократно я говорил о том, что медицинский термин «толерантность», полная толерантность, означает конечно. Состояние трупа.
Да,
да, бесчувствие
да,
полное
да,
ко всему.
Да. Ну вот дело в том, что я думаю, что частично, безусловно, часть наших средств массовой информации отражает вот ту мировую тенденцию, которая сейчас навязывается всему миру, о том, что мир должен быть денационализирован, в нем не должно быть национальных культур и национальных государств, потому что они препятствуют насаждению вот этих, так сказать, глобальных прав человека. потому что их нельзя трактовать. А для чего это делается? Ну вот в свое время меня в Америке поразило, что там очень часто в прессе и по телевидению употребляется уже не слово «народ», «люди», а слово «потребители». То есть потому что нужно создать общество потребителей, которые будут реагировать, как вот собака Павлова, у которых будут только развитые условные рефлексы. Вот вам показывают рекламу, говорят, это вкусно, это хорошо, ешьте там вот этот бутерброд. И все начинают его есть. Или пейте вот это, или слушайте и смотрите вот это. То есть нужно создать то общество, которое лишено свободы, свободы духовной, свободы выбора, которое будет вот идти за поводырем, как слепые идут за там поводырем, ведущим их по дороге.
Ну, Есенин, соблазненный своей...
Чтобы они потребляли товары, которые производят.
Своей восхитительной подругой Дункан помчался в Америку и вернулся с ужасом, с воплем ужаса оттуда. На устах у него звучали стихи своей собственной поэмы, да? Нет, «Страна негодяев», он так это назвал. Там, и именно об этом он говорил.
Я думаю, что одно из самых замечательных определений Америки, вообще, которое когда-либо было дано в мировой литературе, дал Есенин. «Железный Миргород». То есть это сочетание невероятного уровня развития технологий и цивилизации и глубоко провинциального ограниченного сознания очень часто. Ну, там в конце его записок есть знаменитая история, когда он сталкивается с американским туристом, который едет из Европы на корабле. И тот говорит ему, слушайте, ну, был я в вашей Европе, видел я ваш этот Парфенон. Господи, ну, не на что смотреть. У нас, там, я не помню, штат Алабама или Коннектикут или Техас, построен точно такой же, в три раза больше и совершенно новый. Понимаете? То есть вот как Есенин заканчивает свои записки об Америке. И это то, что хотят сегодня внедрить очень часто в сознание человека. Зачем вот это рухлядь историческое? Зачем эти ветхие обломки и руины истории? Давайте построим в три раза больше новое совершенно и будем радоваться. Но мы помним слова Пушкина. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». И дальше, если я не ошибаюсь, на них основано от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Кажется так. Ну, могу ошибаться. Но ведь это формула, которой мы должны следовать. Залог величия человека, а величие предполагается именно душевного величия, не величие вот именно форм, небоскреб там 70 этажей, в котором сразу сгоришь, если пожар начнется, потому что это противоестественное жилище, а залог духовного величия. То есть, когда ты являешься сам вселенной, мирозданием, в которой соединяются все времена, то есть и прошлое, и настоящее, и будущее, потому что ты замыкаешь цепь истории, через тебя проходят токи тысячелетий. Вот что дает вот эта опора человеку. И ему навязать что-то, сказать, вы знаете, вот это выкиньте, а вот это хорошо. Он умеет думать, он умеет анализировать, и он обладает духовной свободой. Он сам принимает решение, что ему читать, что ему есть, чему учить детей, что есть добро, что есть зло. Потому что он ходит в церковь, слушает проповедь. Почему так важна вера для духовной свободы? Потому что истина существует только в Боге. И если Бога нет, то, как говорил Достоевский, все можно. Тогда ничего нет вообще.
Все позволено. Но вот вернемся все же, эта тема очень интересна, на отдельную просто программу. Все же про войну, празднование 70-летия и фильм, который вы сделали, это «Штурм Берлина в логове зверя». Фильм, к сожалению, уже прошел. Хотя его можно найти
его, в интернете. Он в интернете, в Ютьюбе есть.
Прошел он по России.
Достаточно позднее время, после 11 часов вечера.
Не будем тогда уж больно ругать канал, потому да нет, что не такое плохое время.
Спасибо за все. Вот моя позиция такая.
Ну, фильм, я надеюсь, Первый канал, он всегда финансируется хорошо. Соответственно, можно было многое сделать. Какая задача была поставлена вами в этом фильме? Что хотелось показать? Зачем он делался?
Для себя я очень... Вот эта задача появилась после того, как я поехал на подготовку в Берлин. И гуляя в Трептов-парке, где вот 7 тысяч наших солдат похоронены, которые погибли во время штурма Берлина, на его улицах уже непосредственно их потом свозили с разных мест.
То есть практически этот памятник герою...
Это памятник советскому солдату.
Это надгробный
вот, с девочкой, памятник. Да, это надгробие фактически. И вдруг я слышу, подводит экскурсовод группу иностранных туристов на английском языке, говорит, вот перед вами символ советского тоталитарного режима, который пришел в Европу, установил разделение Европы на восточную и западную. А потом, когда я уже в Тиргартене, ну, туристы как, ведь подходят, сфотографировался и ушел. А я прошел туда за памятник в Тиргартене, и там небольшая выставка открыта. Вот дело, раньше караульное помещение было, стенды такие стоят с фотографиями, и тексты на четырех языках. Немецком, английском, русском и, по-моему, французском. И читаю, и не верю своим глазам. Там написано, что вот сохранение советских, например, панков, там 13 тысяч похоронен наш солдат в Трептове, они являются памятниками сталинского тоталитарного правления в послевоенной Европе.
Как так?
Ну вот, и меня это настолько возмутило и задело глубоко, потому что, извините, это вот котлеты отдельно, мухи отдельно, как любит говорить наш президент, должны быть все-таки. Это надгробные обелиски советским солдатам, погибшим в борьбе с нацизмом и с врагами не только нашей страны, но и рода человеческого. Согласно нацистским планам, некоторые народы вообще должны были исчезнуть с лица нашей планеты. То есть это фактически было избавление Европы от классического геноцида.
Это
расового и национального, конечно. Это проводилось.
Чтобы
извините,
в голову никогда никому не приходило больше.
18 миллионов людей прошло через нацистские концлагеря, и 11 миллионов было уничтожено. То есть это факт. Это страшно представить даже себе эту цифру, насколько было разрушено. Мы никогда вообще не увидим той Европы, которая была до войны. И до Первой мировой, а уж после Второй мировой, когда 80 немецких городов, например, были стерты фактически с лица земли вот англо-американскими бомбардировками. Когда у нас была фактически вычищена от населения, от памятников культуры европейская часть России. Понимаете? То есть утраты невосполнимые и чудовищные. И вдруг вот... А это политика сегодня, то есть вот вытеснить Россию в лице Советского Союза на периферию истории, уравнять ее как бы вот с преступниками, что нас ни от чего не освобождали, это боролись за, оказывается, два преступных режима, а мы сидели тихонько и ждали.
Вот это крайне важно. Исследование этого вопроса. После исследования этого вопроса, каков у вас ответ?
Вот, ответ очень простой.
Два действительно равнопреступных режима или все же...
Я вам приведу всего несколько фактов.
Пожалуйста.
Которые, к сожалению, по моему глубокому убеждению в том, что это произошло, виноваты отчасти и мы сами. Потому что в советское время было категорически вот, запрещено напоминать нашим братьям и друзьям по восточноевропейскому блоку, там венграм, румынам, например, хорватам, о том, что они когда-то воевали против Советского Союза, и не просто воевали, а были одной из движущих сил. Например, ну, один простой факт. В составе гитлеровских войск, вступивших на территорию Советского Союза, были военнослужащие из 12 европейских государств. То есть это было такое же нашествие, как при Наполеоне.
Да, на 10
языков. Количество их было разное. Венгры послали там 500 000 солдат за всю войну, это маленькая нация, 10 миллионов, воевать на территории Советского Союза. Финны выставили 450 тысяч, румыны послали 200 тысяч, за это Гитлер им пообещал Транснистрию, вот эту всю Одесскую нынешнюю область, часть Новороссии и Крыма. Румынские горно-пехотные части штурмовали Севастополь вместе с немцами. Словакия послала 90 тысяч солдат. Италия 200 тысяч. Была испанская голубая дивизия. Были добровольцы на Донбассе и под Ростом воевали из Хорватии. Фламандцы, валлонцы. 200 тысяч французов воевало в составе гитлеровской армии, ну, на стороне ее, в том числе и против Советского Союза. Вот Нормандию Неман мы все знаем, а про этот факт как-то забываем. Вся европейская промышленность... Практически до конца войны, без всяких проблем, обслуживала нацистский режим. И сегодня об этом все хотят забыть, спрятать. Например, нейтральная Швеция, которая уж такая вот сегодня нас учит демократии, правам человека, она поставляла миллионы тонн железной руды. Простой факт, в начале Второй мировой войны каждый практически второй снаряд немецкий был сделан из шведской руды. То есть без шведского железа Германия вообще бы не могла продолжать войну. Швейцария нейтральная, но она умудрялась поставлять оптические прицелы для германской армии. Франция поставляла локомотивы, танки, французские огнеметные танки участвовали в штурме Севастополя. Чехия практически 30% вооружения нацистской Германии поставляла, особенно в первой половине войны. Это танки. Каждый четвертый танк был сделан в Чехии или во Франции германской армии. Каждое четвертое орудие, обстрелившее Ленинград, было сделано в Чехии или во Франции.
Ну, Чехия со своими заводами была, конечно, вообще промышленной базой Германии.
Ну, вот я говорю, 30%. То есть это зверство оккупантов румынских или венгерских на нашей территории в советское время вообще нельзя было обсуждать. Потому что я учился в Венгрии, я прекрасно помню, как венгры при каждом удобном случае, ну, в частных, конечно, разговорах, поминали нам и 1848 год, подавление их национально-освободительного движения Николаем Первым, и 56-й год. Но мы фактически ничего не могли им сказать, потому что, во-первых, у нас эти факты широко не были распространены. Там, например, как венгерские солдаты грабили, сжигали советских там, крестьян и военнопленных, как издевались над мирным населением. То есть это все было нельзя.
Ну, собственно, а Хатынь?
Да. Ну, Украина вообще отдельный вопрос. Когда мы
только
стали
сейчас,
анализировать...
Простите, только сейчас,
ну, простой, про Хатынь простой заговорили. Факт. Ну, это же ни в одном советском учебнике не было написано, что нацистская Германия вывезла с территории Советского Союза во время войны миллионы людей, то есть численность была равна где-то населению тогдашней Голландии или Бельгии. Там больше 5 миллионов гражданских и больше 3 миллионов военнопленных.
Остарбайтеры?
Да. А остарбайтеры, откуда первый эшелон ушел уже январь-февраль 42-го года, это начало 42-го года? Когда я по документу посмотрел, у меня волосы стали дыбом.
Так, откуда?
Город Сталина, Донецкой области, так назывался раньше Донецк. Второй эшелон ушел из Харькова, причем вывозили именно специалистов, металлистов, высококвалифицированных рабочих, плотников и так далее, и так далее. Мы нашли в архиве фрагмент, к сожалению, сохранилась только часть из 3 частей, фильма, сделанного в Берлине по заказу Геббельса для Рейхскомиссариата Украины. Знаете, как он называется? «Как живут в Германии». Это реклама европейского образа жизни и европейской, так сказать, вот зажиточной, богатой, процветающей жизни для украинских крестьян. Немецкий солдат входит в хату, где в вышиванках семья сидит, и на украинском языке начинает с ними беседу. И говорит, вот як надолго у вас людина сего хлеба стоит? Они говорят, ни на 2, чи на 3. Он говорит, а у нас такой хлеб. Раз присив, да изъев. И говорит, а они говорят, а как же вы можете, вот так мало людей, так мало земли, и так вы хорошо живете? Он говорит, я вам сейчас докажу. Прошу. Открывает книжечку, далее склейка. И идет пейзаж, домик чистенький европейский. Он говорит, оце моя хата. Потом дети там бегают. Он говорит, це мои дети. А дальше идет нарезка. Вот это меня особенно поразило. Разных видов животных домашних. Коровки, бычки, бараны, козочки, индюки. Знали ведь, на что давить, так сказать, на украинском хуторе немецкие пропагандисты. Говорит, а оце моя худоба. То есть, хотите жить так? Вот присоединяйтесь к Великой Германии.
Собственно, то есть то, ничего чем нового. Чем соблазнился Майдан нынешний.
Но вот он и соблазнился потому, что, к сожалению, ведь эти вещи в советское время мы не показывали, не рассказывали. И в том числе и поэтому вот это все происходит, что народ вырос с усеченным историческим сознанием. Особенно вот это ощущается на Украине, где фактически были, ну, силой соединены великой мощью Советского Союза и Российской империи совершенно разнородные, это надо откровенно признать, части одного этноса. Один там, который веками жил под Польшей и Австро-Венгрией, и уже ментально, духовно, это другая нация, в общем, фактически. Потому что это греко-католики, это люди, которые не приемлют православие традиционные, у которых свои, так сказать, ценности, взгляды на жизнь. И Восточная Украина, православная, абсолютно славянская, вот такая в чистоте своей, древняя Новороссия, которая вообще была создана только при Екатерине II Потемкиным, где просто заселили дикое поле. Там можно, конечно, говорить, что это древнеукраинские земли там и прочее, но не было там городов никаких, построили их при Российской империи. Или Советский Союз, который вот присоединил там город Львов, в котором когда-то жил 63% поляков. То есть произошло соединение вот совершенно разных культур, историй. И в советское время, вот потом Крым, это вообще отдельная история, Хрущев присоединил. Кстати, умные украинские националисты всегда говорят, что Крым надо отдать. Потому что, говорит, это та кость, которую Украина никогда не переварит. А в случае беды, они говорили, это я сам читал у какого-то из идеологов украинского национализма, говорит, Крым может превратиться в камень, который утянет Украину на дно. И вот из-за того, что не было объективного, спокойного, честного разговора вот о том, о чем мы сейчас можем говорить, наконец. Послушайте, ну у нас архив, посвященный украинским националистам, которые сожгли Хатынь и жгли белорусские деревни, только в позапрошлом или прошлом году открыли. У нас до сих пор засекречен весь основной массив документов Государственного комитета обороны. По 10, по-моему, документов там в год расшифровывается.
А почему?
Ну, традиция такая, не знаю почему. Сложно, боязно, нет специалистов. То есть это ведь работа, требующая колоссального напряжения, тактичности, ума, честных, принципиальных людей, которые не будут вот именно превращать, как там в начале 90-х любой исторический документ превращали тут же в политическую дубинку. То есть где будет именно рассказ об истории народа. Но для этого нам нужно научиться, как многим древним восточным цивилизациям, я считаю, воспринимать свою историю как нечто непрерывное. Понимаете, ну в семье бывает как, вот много детей, да, но вдруг один брат запил, загулял, попал в тюрьму. Что же, от него отрекаться, что ли? Или говорит, что не было у меня такого родственника? Ну вот согласитесь, да, бывает же все в жизни у людей. Или там заболел, инвалидом стал. Что, сказать, что это не моя мать, не мой отец, не мой брат-сестра?
Ну, у нас вообще сейчас такая национальная шизофрения мощно развивается, и мы никак вот эти две половинки сознания не можем привести в порядок. С одной стороны, явно, что мы победили чудовищного зверя, действительно, в логове зверя. Вот второе название, подназвание фильма.
Ну, я вам сейчас, кстати, еще один любопытный факт из фильма расскажу, который нас потряс.
А, хорошо, я доскажу просто. Да, да, вот, да. Для меня важна эта мысль, которую сейчас скажу. С одной стороны, мы видим действительно великую и справедливую победу. С другой стороны, мы видим, под какими знаменами эта победа совершалась. И вот здесь никак не можем мы определиться. Что сносят там, на Украине, памятники Ленину? Что это, памятники России или памятники коммунизму они сносят? Так же и со Сталином. Что здесь мы осуждаем? Осуждаем коммунизм, осуждаем Сталина или просто принижаем нашу победу? Как вот выйти
даже,
здесь из этого
ключа? Даже то, что вот вы говорите «осуждаем», это уже есть большая ошибка. Вот, но понимаешь, это только с возрастом. Историю бессмысленно и бесполезно судить. Мы из нее можем только делать выводы. Мы должны научиться относиться к ней как к бесценному опыту, был это отрицательный опыт или положительный, и извлекать уроки, чтобы не повторять ошибок в будущем, чтобы дети и внуки знали, что вот этот государственный деятель принес много горя и зла России и русскому народу, но он был в нашей истории. Куда его, что мы спрячем, это как, знаете, в шкафу спрятать труп у себя в квартире. Он все равно завоняет рано или поздно. То есть, мне кажется, просто еще мы слишком близко к, вот, к этому периоду истории. Ну, скажите, пожалуйста, сейчас вот, как вы оцениваете факт, что сыновья Александра Невского, в общем-то, были коллаборационистами и наводили там монгол-татарские рати на Русь, грабили и убивали своих соотечественников? Как исторический факт, который вот... Мы понимаем, что это плохо, потому что разобщенность народа, разобщенность элиты приводит к иностранной оккупации, к зависимости, к отсутствию развития национальных сил страны. То есть, но мы судим об этом совершенно спокойно, как о далекой давней истории. Или там перипетии, которые происходили там во время Северной войны между Россией и Швецией. Хотя мы применяли тактику выжженной земли, например. и пострадали очень многие крестьяне. Но это была война на выживание, потому что Карл XII говорил, что я дойду до Москвы, разделю Россию на 7 там, или 12 губерний и посажу своих воевод иностранных. То есть, ну, методы были такие в Европе. Или там Отечественная война 12-го года. Вот советский период, просто он еще слишком близко. Он у нас в печенках сидит. Мы все привязаны к нему пуповиной. У всех есть те, кто пострадал, те, кто, наоборот, возвысился, кто приобщился к культуре или кто стал частью элиты, а был никем. Понимаете? И поэтому вот пройдет еще 100-150 лет, и будут о Ленине, Троцком и Сталине говорить вот так, как мы сегодня говорим о Петре Первом там или о Гришке Отрепьеве. Потому что у нас были именины Пожарские, но ведь были и самозванцы, и было их много, и были бояре, которые по нескольку раз перебегали из одного лагеря в другой.
Семибоярщина.
Семибоярщина, понимаете? И были бояре, которые открыли полякам Кремль и сдали его. И сидели вместе с ним и ждали, так сказать, когда их съедят поляки вместе с последними мышами и крысами. И русский боярин кинулся на Гермогена с мечом, когда тот заявил, что не буду я грамоту подписывать, чтобы вы не шли на Москву. Понимаете, это же наша история. Вот, но народ извлек из этой истории выводы вот в то время. Выбрал царя, стал создавать мощное, централизованное и сильное государство, потому что в условиях такого окружения, таких пространств, такого климата роль государства огромна. Государство фактически у нас и превратилось в форму существования русского народа, потому что мы все время нуждаемся в защите от чего-то, от стихийного бедствия. Вот у нас сегодня 21 апреля, там, допустим, или конец апреля, а снег идет, понимаете, топливо нужно. Открытые пространства, нет естественной защиты. С запада, с востока заходи, кто хочешь. Понимаете? То есть должна быть сильная армия и сильный флот. Нравится нам это или нет, это условие нашего выживания. Просто понимаете? Поэтому мы пока к истории советского периода относимся как к чему-то родному, очень больному и к тому, что нужно осуждать или не осуждать. Понимаете? Нам другого выбора не представляют. Должен сказать, что для того, чтобы судить, тем более о советской истории, мы должны еще проделать огромную исследовательскую работу. Невероятный массив документов по советской истории, например, знаменитый партийный архив, он вообще закрыт до сих пор. Там личные дела всех членов партии, там, 17-го года.
И состоит в том, что история становится предметом политической манипуляции.
Она всегда была и будет. Но как только она становится очень далекой историей, она уже не представляет вот той болезненной, раздражающей темы, которая она может быть, вот, когда она близкая. Понимаете, вот даже непримиримые враги, они потом находят иногда друг с другом общий язык. Там, хотя одни принадлежали к Монтеке, другие к Капулетти. Но их потомки через много столетий все равно могут жениться, там, рожать детей вместе и так далее. То есть, я думаю, что просто рано очень говорить. Плюс мы многого еще не знаем. Я ведь работал в начале 90-х в архивах. И, к сожалению, потом они стали постепенно, там, по разным причинам становиться все менее-менее доступными. Но я был поражен количеством информации, которую мы не знаем. Вот просто не знаем. И которая нуждается еще в своих исследователях, в том, чтобы быть открытой.
Ну, тогда давай так. Мы штурмовали Берлин, ворвались в логово зверя. Что вы там увидели?
Мы увидели чудовищные планы по зачистке славян, потому что нам при победе Рейха не оставалось никакого выбора, кроме как исчезнуть, ассимилироваться частично, частично исчезнуть, а частично превратиться в обслуживающий персонал. Например, в 1942 году фюрер, и это мы снимали в архиве Музея железных дорог в Нюрнберге, это такой музей, куда очень редко попадают российские туристы, но там есть очень два интересных стенда, а в архиве еще более интересные вещи. Это проект по освоению захваченных территорий Советского Союза и прокладке дорог, то есть магистралей железнодорожных, с шириной 3 метра. А для чего? Для того, чтобы больше ресурсов вывозить. Параллельно для немецких колонистов должны были ходить двухэтажные вагоны, отделанные красным деревом, там, мрамором, с кинотеатрами, ваннами, люксовыми ресторанами, курительными комнатами, библиотеками. А для остарвайтеров, то есть для нас, местных жителей, должны были ходить отдельные составы на 500 человек каждый с полками для спанья. Дороги должны были дойти до Баку, до Одессы, Киев, Харьков, Казань. Дальше намеревались продлить до Урала и туда соединить с Транссибом нашим. Все населенные пункты на пути дороги, когда немцы начали на Украине, кстати, у них расписание же было железнодорожное уже для Украины и Западной и Восточной в 1942 году. Мы в музее это снимали.
Боже.
Они вот проводили геодезические работы, и когда возник пункт, а что делать вот с населенными пунктами, которые вот, ну, удобно по ним прокладывать дорогу, было принято решение их просто уничтожить. А с населением что? Уничтожить или выселить? Вот
или
и все. А зона отчуждения несколько километров. То есть наши потомки не имели бы права даже приближаться к этой дороге. Только те, кто имел бы пропуска там на ее обслуживание, чтобы чистить там и так далее. То есть в советских учебниках про это же не было ни слова. Понимаете? Я не понимаю, почему. Вот были у нас... Потому что все время упор делался на роль коммунистической партии там, в победе, на роль руководства, там, руководителей. Потом они менялись, там, то мудрый был Сталин, то мудрый Хрущев, то великий Брежнев. То есть, при том, что Леонид Ильич реально, там, так сказать, ну, был военнослужащим Красной Армии. И уже за это любой человек, который носил в то время погоны, заслуживает уважения, ну, с моей точки зрения. И неважно, кем ты был в то время, политруком или кем-то, то есть, ну, ты имеешь отношение к войне. То есть ты внес какой-то свой вклад. Вот все это вот перелопачивалось каждый раз. То есть вот читаешь энциклопедии или труды, помните, мы там то одно изучаем, потом только это не совсем правильно, давайте другое, давайте третье. А вот из-за этого реальная правда о войне, вот участие всей Европы, снабжение ресурсами нацистской Германии, подвиг, вот собственно сам народный подвиг, без всякого там руководства иногда, он уходил на второй план. Или вообще как нивелировалось все это. И, естественно, это вот принесло те плоды, которые мы сегодня частично и пожинаем. То есть, вот, когда на вечном огне жарят шашлык.
Вот этот музей, куда вы зашли за фигурой Алёши, он Алёша называется, нет, этот памятник в Тиргартене?
Нет, памятник в Тиргартене, это просто мемориал советским воинам, штурмовавшим Берлин, а памятник в Трептов-парке.
В Трептов-парке, я прошу прощения.
Нет, это воин-освободитель с немецкой девочкой на руках, там прототипом был реальный советский военнослужащий, который вынес трёхлетнюю немецкую девочку.
Вот этот музей, маленький музей, о котором вы сказали.
А, где стенды за Тиргартеном. Да-да-да, это информационные такие стенды.
А что-то о нас-то есть вообще в Германии нынешней? О том, что по-настоящему мы, а с чего избавились, что принесли наш вклад в эту победу? В чем смысл этой победы был?
Да вот в том-то и дело, что мне кажется, что одной из самых больших наших ошибок при выводе войск из Германии было то, что мы не оставили никакого музейного центра. Вот музейно-просветительский центр должен был быть с нашей трактовкой Второй мировой войны. Безусловно, и с ролью Советского Союза. То есть есть хороший музей подписания капитуляции нацистской Германии в Карлсхорсте. Но это далеко от центра. Там очень хорошие иногда проводятся тематические выставки. Но это очень мало. Там очень мало посетителей. То есть, а вот в центре Берлина, в самом центре, где вот этот знаменитый американский чекпоинт Чарли, где проходила Берлинская стена, там целый комплекс музеев. И новые открылись за последние годы. Музей стены, где превозносится американская армия, как освободительница Европы. Туристы фотографируются с американскими, вот немцами в американской форме, как такой attraction. То есть там целый комплекс там, режима советской оккупации. Например, там заходишь в один из недавно появившихся музеев, такой он сделан в виде круглого такого здания, по которому нужно по кругу ходить. Вот меня поразило, что разрушенный Рейхстаг, там за колонной спрятана фотография, ее даже вот так нужно голову просунуть, чтобы увидеть. А вот первое, что ты видишь, это как американские самолеты доставляют помощь жителям Западного Берлина вот из-за плохих... Кстати, это тоже все вранье. Первыми начали устанавливать, это исторический факт, вот есть чудесные наши историки, которые это доказывают, что первыми стали устанавливать военные патрули в зонах разделения американцы и англичане. И более того, они специально ставили для досмотра бывших немецких военнослужащих, выдавая им дубинки, стрелковое оружие, и были провокации, когда грозили бывшие немецкие солдаты нашим, говорили, мы вам еще покажем, потому что у них уже за спиной были американцы с англичанами. И есть письмо нашего командующего, который говорит, мы не понимаем вообще, зачем вы это делаете, вы провоцируете там наших военнослужащих и так далее, и так далее. Вот она, когда Берлинская стена, то есть это никогда не бывает, что вот кто-то один пришел, там начал колючую проволоку натягивать. То есть, но где мы об этом сегодня расскажем в Берлине?
Даже евреи умудрились у Рейхстага построить, ну, не самый красивый, но вместе с тем массивный и масштабный
на месте,
мемориал.
На месте бункера, по-моему, Геббельс там, ну, вот рядом с бывшей Рейхстагом.
Но сейчас бы как раз повод к 70-летию, и нам что-то такое.
Ну, сейчас уже вряд ли это получится, потому что, ну, кто даст...
Ну, евреи это построили тоже недавно совсем. Уже прошло сколько времени. Тоже?
Ну, вот здесь я с вами полностью согласен, что надо учиться у евреев, как это делать. Как помнить о своих жертвах и напоминать об этом всему миру. И попробуйте вы, скажите что-то или там сделайте акт вандализма, как это сейчас постоянно происходит в отношении наших памятников. Да вас сразу посадят, смешают с дерьмом, там сделают изгоем общества. Потому что это оскорбление памяти миллионов там жертв, убитых в концлагерях, там убитых нацистами и так далее. А у нас нет ничего. Вот что мы можем противопоставить. Я зашел специально, кстати. Ну, ведь мало, ну, что, приезжает российский турист в Берлин. Ну, куда он идет? В пивную сначала, естественно. Ну, вот сходит в Трептов-парк, безусловно, там, Тиргартен посмотрит, Рейхстаг. Ну, вот я даже спрашивал сотрудников. Говорят, ну, заходит. Вот в самом центре Берлина, недалеко от собора, исторический музей Германии. Ну, кто? Единицы туда заходит. Вот в зал, который посвящен истории нацизма, там, с 33 по 45 год. Я пошел для любопытства посмотреть. Мы хотели, даже предполагали снимать, но снимать нечего. Там три небольших стендика, посвященных войне на территории Советского Союза. Причем там тоже замечательный текст, ведь тексты тоже часто не читают в музеях, он мелким шрифтом набран. Там есть эпизод вот 22 июня 41 годов, маленькие вот такие фотографии наклеенные. Но текст потрясающий. Когда немецкое командование, значит, подошло к Москве, очень много немецких солдат пострадало и погибло в результате того, что немецкое командование не подготовилось к зимней кампании. Не было теплой одежды, не было предусмотрено обогревающих там всяких приспособлений, и это привело к большим жертвам среди немецких военнослужащих. Ну, потрясающе, прекрасно. А как вместе с выгоняли из домов и замерзали у нас женщины с детьми, про это никто слова там, конечно, нету. Второй эпизод, второй стендик, это Сталинград. Причем самих боевых действий в Сталинграде практически нету ни одной фотографии. Это только в основном разрушенные дома и пленные немецкие солдаты. Вот тоже страдания немецкой армии. И 45-й год, взятие Берлина. Советские солдаты со знаменем на Рейхстаге и так далее. Но вы ни в одном музее сегодня Берлина не найдете ни одной постоянной экспозиции, где бы рассказывалось про блокаду Ленинграда, про Хатынь, про Курскую дугу, про битву за Кавказ, про войну в Арктике там, или в Заполярье и так далее, и так далее. То есть этого просто нет. Хотя очень много там, скажем, про Берлинскую стену. Но винить в этом немцев я не могу. Они создают ту историю, которая им удобна. Они не хотят вот сейчас быть козлами отпущения все время. Они хотят сейчас тоже как бы, ну, выглядеть прилично. Поэтому вот они пишут, что это символы тоталитарного сталинского правления. Но это наша забота. Вот как и евреи, сделать так, чтобы они не забыли и вспомнили о том, что они сделали у нас. Потому что я считаю, что если бы мы действительно... Потому что это большая государственная задача. Это решения, которые должны приниматься на уровне правительства и руководства России. О существовании в Европе, в центре Европы, вот такого центра, музейно-просветительского. Сейчас, конечно, это уже практически нереально создать вот в условиях
на
того,
самом
что
деле,
происходит.
На самом деле, и была политическая воля, все возможно. Мы же храм Христа Спасителя восстановили, который мы никогда не думали, что это возможно.
Естественно, вот была это бы нужно воля, было делать при выводе войск. Поставить одним из
тогда
условий.
Тогда было бы удобнее. Да. Но и сейчас, мне кажется, если поставить такую задачу перед собой, особенно сейчас, в преддверии празднования 70-летия, когда это, опять-таки, более-менее было бы удобно, хотя бы как когда-то.
Ну, вот поляки проводят совместно с немцами. немцами выставку на руинах гестапо о страданиях польского народа и штурме...
Но мы-то сейчас с вами в эфире радио «Радонеж» говорим об этом.
Да.
Значит,
да.
Мы ставим эту проблему.
Конечно.
Ну, а нас многие слушают и мониторят, и государственные органы мониторят,
знаете,
безусловно. Поэтому
мне все равно мы напоминаем немножко известного персонажа литературного, Левшу, который, помните, говорил: передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят.
Хорошо сказано. Ну что ж, у меня нет, конечно, ответа на эту очень точную шутку. Мы заканчиваем нашу программу, заканчивая ее буквально одним словом. Все-таки зачем был сделан этот фильм «Штурм Берлина в логове зверя»? И даже так скажем, зачем нужно его посмотреть?
Его нужно посмотреть для того, чтобы понимать, что это была не война Советского Союза против нацистской Германии, а это была война Советского Союза, народов России, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Армении и всех других против общеевропейского похода, возглавляемого нацистской Германией. Он назывался тогда «Поход против большевизма», но на самом деле похода, который должен был расширить границы жизненного пространства европейцев. И в этом участвовали многие европейские народы, которые вносили огромный вклад в победы, в военные достижения Рейха. И мы не просто победили нацистскую Германию, а мы победили всю Европу в лице нацистской Германии. Европу, которая помогала, работала, обслуживала и сейчас сочиняет, в общем, такие мифологемы про героическое сопротивление и так далее, потому что оно было очень локально и только в отдельных странах. Ну, например, как Югославия.
Ну что ж, спасибо большое, Алексей Григорьевич. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Радио Радонеж» у нас был главный редактор телеканала «История». И я хотел бы закончить, собственно, той же мыслью, которая была сегодня произнесена. Мысль о том, что к истории нужно относиться не очень эмоционально, стараться, по крайней мере, не очень эмоционально к ней относиться, но делать из нее выводы. Сейчас выводы совершенно, мне кажется, напрашиваются очевидные. Что ж, будем смотреть фильм «Штурм Берлина в логове зверя» и делать выводы.
А спасибо. Скоро выйдет фильм, кстати, «Как убивали Югославию» Тим Дейтона.
А это мы отдельно поговорим об этом. Спасибо большое.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!